У нас библейский час. Мы надеемся, что удастся разрешить наши некоторые технические неполадки с проектором. Все будет нормально, но техника ломается, люди тоже ломаются. Слава Богу, что есть возможность восстанавливаться людям. Это милость Господня для нас. Друзья, 10 глава Евангелия Матфея. Мы с вами начали уже знакомство вот с этой главой. В целом, несколько слов. Это глава, которая говорит о том, что Христос готовил учеников на служение. Он посылал их на это служение, и перед тем, как Он их, ну, если так можно сказать, дал им возможность осуществлять служение уже без физического присутствия Христа, Он их к этому подготовил. Друзья, пожалуйста, это важное библейское основание, которое и сегодня говорит нам о том, что проповедовать о Христе, быть евангелистом, быть миссионером может только тот, кто подготовлен. Это библейское основание. Миссионером может быть только тот, кто подготовлен. Христос, при том, что действительно Он Сын Божий, почему Он 3,5 года учил их? Друзья, я не знаю. Я знаю, что Он 3,5 года учил. Это все, что я знаю. Почему, я не знаю. Это надо у Него спросить. В вечность придем, спросим. Почему ты их за один день не подготовил? И сертификаты мне дал, что они там бакалаврами стали, магистрами, и сразу их на служение. Извините, немножко улыбки, иронии. Он посчитал нужным, видя, что люди еще не установились, они не готовы, их нельзя посылать на служение. Поэтому именно вот этого библейского правила сегодня стоит придерживаться всем христианам. Если у человека нет личной встречи с Богом, если он не подготовлен, он миссионером быть не может. Основание тому – Священное Писание. Поэтому еще раз, друзья, мы искренне хотим, чтобы мы с пониманием к этому отнеслись, мы понимаем, что и перед нашей поместной церковью стоит очень серьезный вопрос. Мы просто обязаны говорить о Боге, просто обязаны. Мы не можем не говорить. Если Он наполняет нас, наше сердце, наши мысли, мы не можем о Нем не говорить. Но правильно передать можно только тогда, Божье, когда от Бога оно получено и Богом мы посланы. Это серьезный вопрос. Я понимаю, что я говорю об этом, ну, в принципе, возможно, есть и возражения, я это прекрасно понимаю. То, что сегодня существует в христианстве, почему-то оно больше, к сожалению, скатывается на какую-то просто активность церковную. Вот давайте это сделаем, массу денег на рекламу потратим, вот это сделаем, вот это, братья и сестры. Давайте так, если мы хотим, чтобы мы правильно, нормально развивались, и даже это ответственное служение правильно делали, давайте посмотрим на то, как Христос поступал и как Он готовил людей. Если мы будем отступать от этого Христова принципа, мы будем делать неправильно. Из этого надо исходить. Поэтому эта глава, мы некоторый момент уже с вами рассмотрели, сегодня позвольте опять пару слов сказать опять о том, о чем мы в прошлый раз говорили, и будем читать далее отрывок и рассуждать о нем. Первое, что в этой главе явно просматривается, это Христос дает наставление, что надо делать. Второе, это явно просматривается, как раз об этом мы в прошлый раз, я имею в виду прошлое воскресенье говорили, это то, что вы будете встречать. И третий очень серьезный блок вопросов, как реагировать на то, что на вас вот так будут реагировать. Понимаете, да? То есть он предупреждает, вот это вы должны делать, вот так должны быть подготовлены, это не брать, не будем повторять наше рассуждение. Когда вы, если вы соблюдете вот эти мои правила, то соблюдение этих правил обязательно покажет вам, вернее приведет к тому, что к вам будут вот так относиться. Как относиться? Поведут вас, в прошлый раз говорили, куда? Очень важная деталь, в синагоге и еще куда? Судилище. То есть, если действительно люди посланы Богом, то их вот так будут воспринимать, и никак по-другому. И мы сегодня будем говорить о том, как реагировать. Христос готовит их, смотрите, Он ничего не скрывает. Когда вы выполните мое поручение, вот такими надо идти, без этого вы не можете идти евангелизировать, говорить о Боге. Теперь, когда вы встретите вот это, о чем мы в прошлый раз говорили, сегодня продолжим рассуждение. Вот так вам надо на это реагировать. Смотрите, все подготовлено, правда? Поэтому, друзья, действительно, мы не можем об этом не говорить, понимая, что поскольку перед церковью сегодня стоит эта же самая задача, то есть проповедь Евангелия, свидетельство о Христе, будьте внимательны, уважаемые слушатели. Вот то, что Христос здесь предлагает, здесь заложены принципы правильной евангелизации. Вот такие они, вот такие. Итак, мы говорили о том, что Христос предупредил их, говорит, я посылаю вас, чтобы вы это реально понимали. Что это не просто вы так вылазку сделали на, около к русскому магазину, что вы там дали эти брошюрочки, вот вы евангелизацией занялись. Нет, нет, это пародия на евангелизацию. Это не евангелизация, не ошибайтесь, пожалуйста. Христос к этому не готовил людей. Он говорил о том, чтобы вы реально понимали, что когда вы пойдете, если я вас посылаю, что вы понимали, что ваш статус вот среди тех, кого вы посылали, какой? Как овцы среди волков. Вот ваш статус, вы это должны понимать. Но и поскольку люди понимают, что такое овца и волк, и какая между ними вечная дружба, что вы реально понимали, вот так вас будут воспринимать. И никак по-другому. Далее Христос говорил о том, что вы реально понимали, что когда вы будете соприкасаться с людьми, они будут открывать вам, ну как открывать? Вашему слову о Христе они будут свое противопоставлять. И вот для того, чтобы правильно на их, на то, как они будут ваше слово воспринимать, вы призваны понимать, как на это реагировать. Каким образом надо реагировать? Помните? Будьте мудрые, как змеи и просты, как голуби. То есть то, что вас не касается, не обращайте на это внимания. В молодые годы я сильно пугался. Сильно пугался, когда вот там, ну, встречался с неверующими, там, ночью, да будь ты проклят, да порчу на тебя наведу. Ну, это знакомо, да? Потому что страшно как-то, вдруг порчу наведут, потом проблемы, там, не замуж, не женишься, там, дети, ну, как обычно начинаем рассуждать. И вдруг я читаю текст Писания. Я хочу передать им это библейское утешение. Соломон говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. И для меня это было на то время, молодые годы, утешение. Проклинайте сколько хотите. Но если человек имеет Божью защиту, ваше проклятие никакого эффекта не будет иметь. На это я сказал аминь, и для меня это утешение. Это утешение хочу передать вам. Но чтобы вы понимали, не обращайте. Вот пусть оно пролетает мимо вашего сознания, и все, затыкайте уши. Имейте слух слышать, не слышите. Понимаете? Ну, по-другому, там Христос, вернее, Исаия говорит, что они имеют уши слышать и не слышат, но речь идет о чем? О том, что от Божьего они отталкиваются, да, они слышат Божье, но они его отталкивают. А здесь та же самая реакция. То есть, когда вы, вот где должна эта реакция проявляться? Когда человек слышит, слышит, не слышит. Когда ты видишь зло, вернее, слышишь зло, слышишь грязь за то, что ты служишь Богу и говоришь другим о Боге. Вот так воспринимай, пусть тебя это не касается. И будьте просто как голуби. Вот, мы об этом говорили, что не, будьте просты, ну, не реагируйте на это, будьте мягкими, будьте миролюбимыми. Понимая, что вот дальше Христос говорит, ну не здесь, а другие евангелисты подчеркивают, меня гнали, и вас будут гнать. Это атрибут христианской жизни. Меня гнали, вас будут гнать. И далее он эти размышления продолжает. Давайте прочитаем следующий текст. Ну, может, еще, друзья, вот читали 17 стих, на нем мы остановились. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут предавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас». Мы подчеркнули то, что реакция на евангельское, живое, библейское слово – будет как в религиозной среде, так и в нерелигиозной. В синагогах что происходило? Религиозное служение. Поэтому если Христос говорит, будут вас судить где? В синагогах. Это означает, что вас религия, будьте внимательны, не воспримет. И вас также общество светское не воспримет. Вот к этому не все верующие готовы. Вас религия не воспримет, формальная религия, и вас светское общество не воспримет. Ну, мы говорили о том, что мир не поменялся. К сожалению большому, мы сегодня, подчеркнем, стоит отдельно взятому человеку действительно потянуться к живому Богу, действительно искать Его от ранней зари, как псалмопевец выражает эту мысль, сразу на него будет реакция, сразу. Какая? Далеко не благословение. У сатаны очень много людей, которые выполняют его волю. Как в религиозной среде, так и в нерелигиозной. Христос готовит учеников к тому, чтобы вы реально понимали, вот так будут вас воспринимать. Если мы понимаем, что так будут воспринимать, это дает нам успокоение в том, что тот, кто меня послал, он знает, как на это будет реагировать, и Он же будет со мною. Пусть вот эта очень серьезная мысль будет для нас утешением и правильным наставлением для нашего служения в свидетельстве о Христе. Далее, 18 стих и ниже, давайте несколько стихов мы прочитаем и коротко обратим внимание на них, некоторые мысли выделим, и затем, друзья, ну, будет время, мы с вами оставим время для вопросов и ответов. «Остерегайтесь же людей», мы почитаем 17 стих и ниже, «ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать». Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Давайте на этот отрывочек обратим коротко внимание. Исаия добавляет к этому, по-моему, 54 глава, в конце интересная фраза. Ни одно орудие, которое будет выставлено против вас, не будет успешным. Это есть обетование, это есть знамение тех, кого я люблю. Я просто идею перейду, не совсем точно процитировать эти слова. Христос это и говорит, то есть это не ваша забота. Это не ваша забота. Думаю, друзья, что вот среди нас присутствует очень много братьев, сестер старшего поколения, которые испытали вот такое отношение к себе со стороны тех, кто нас не воспринимает. Я думаю, что очень много вы могли бы привести свидетельств того, как действительно вот это происходило. Помню, когда вот маленькая такая деталь, тоже очень много было серьезных испытаний, служил, когда в армии очень много, друзья, было вот встреч, дискуссий таких, вот удивительно. Пришел, когда с армии, так с друзьями делишься, вот так служба в армии прошла, для людей кажется это тяжелым, как это может быть, вот эти избиения, эти проблемы все. Вот удивительно, для тебя это спокойно. Идешь, тебе к виску пистолет приставляют, мы тебя, говорит, расстреляем, сейчас мозги твои по стенке размажем. Если ты от Бога не отречешься. Можете представить положение парнишки 18 лет. Ну, далеко неприятно, правда? Да, далеко не мороженое покушать в Макдональдсе. И ты внутренне спокойно, никакой абсолютно тревоги. Ну, если Бог позволит, расстреляете. А если не позволит, ничего не сделаете. Как это людей просто, простите, выводило из себя? Ты, какой Бог? Вот Бог, пистолет к виску. Вот, ты понимаешь, да, от Него жизнь твоя зависит. Вот удивительно, друзья, но удивительно спокойствие. Никогда не было волнений. Я пришел с армии, искренне благодарен Бога за то, что действительно Бог был со мной. Простите за нескромность, поделился таким вот небольшим примером из своей личной жизни. В своей практике я реально убедился в том, что это работает. Не надо готовиться, а что там тебя будут спрашивать, что там тебе будут говорить, это не твое дело. Ты понимаешь, что даже пистолет против тебя выставят. Пусть тебя к пушке привяжут сзади дуло, и тебе там сейчас по всему миру разлетишься. Простите, ни одно орудие, которое против вас будет выставлено, оно не устоит. Подумайте, друзья, это Божьи слова. Это сила, послушайте, какое утешение Бог дарит для нас. Это важный момент, не беспокойтесь. Вот что надо сказать, Он даст вам сказать. А если заученные фразы будете говорить, прогорите, пропадете. Смотрите, какое доверие, о каком доверии Богу Христос говорит своим ученикам. Это не ваша забота заботиться. Ваша забота понимать, кто вы и кем вы посланы, кто за вами стоит. Друзья, я думаю, достаточно очень важна такая мысль. Пусть вас это не беспокоит. Ни одно орудие, которое против вас будет выставлено, оно не устоит. Обратим внимание на следующие слова. Давайте прочтем этот текст. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их». И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Давайте на эти два стиха обратим внимание. Явно видно, что когда Христос говорит о том, что будут вот так относиться к людям, смотрите, речь идет не об общем положении в обществе, что будет предательство, уничтожение друг друга. Речь идет о том, что это будет за что? За имя Мое. То есть предаст же брат брата, родители восстанут на детей. За что? За верность мне. Я думаю, что и сегодняшнее состояние в обществе, то, что происходит в мире, является ярким тому подтверждением. ты предал веру отцов, ты изменил, ты то и так далее. Сколько сегодня таких вот судебных дел рассматривается в очень многих странах? Что это? Когда открыто родители отказывают от своих детей за то, что ты принял Христа, ты не сын мне. Раз ты покаялся, стал в эту секту ходить, ты не дочь моя. Мы как родство от тебя полностью отказываемся. Это было тогда, друзья. Это есть и сегодня. Итак, друзья, важная деталь. Подчеркнем, что речь идет о непринятии, о полной вражде. Обратите внимание, до какой ступени низости будет опускаться общество, и оно опустило даже в то время, что тогда, когда человек обращается ко Христу, вот так его воспринимают. От него отказываются, его предают и его убивают. Речь идет о том, как люди будут реагировать на то, что кто-то покается. Обратите внимание, Христос тогда это видел, оно тогда было. И смотрите, мир абсолютно не поменялся. Это очень тяжело. Здесь самое, наверное, больное, это не столько то, что тебя лишают жизни, сколько то, кто тебя лишает жизни. Вот близкие родственники, родители, отец, мать, сын, дочь, вот самое больное. Ладно бы враг убил, люди так рассуждают. Как-то, это, конечно, страшно, как-то оно более гуманно смотрится, а по сравнению с тем, если на вас поднимает руку близкий родственник. Почему Христос об этом сказал? Он реально говорил о том, что ожидает людей за их верность Богу. И почему мы сегодня об этом говорим? Мы представляем, мы обязаны представить полную картину того, что значит быть христианином, что значит быть свидетелем за имя Христа. Вот поэтому-то многие люди сегодня и хотят так называться верующими, но не быть верующими, потому что дорого платить за это придется. Мы в нашей стране пока, слава Богу, милость от Бога имеем. Нас сегодня за слово вот, о Христе пока еще, пока кого-то уже садят в этой стране. Да, есть статьи, да, вторгаешься в privacy, в личную жизнь, навязываешь мне, я не хочу слушать, а ты вот... Вот так эта вся игра сегодня устраивается в нашей стране. Слово Бог нельзя произносить в медицинских учреждениях, нельзя в других учреждениях произносить. И чем дальше, тем больше это ширится. Конечно, люди будут лишаться работы, люди будут лишаться привилегий, а дальше, друзья, мы приближаемся к воцарению Антихриста. Кто такой Антихрист? Это тот, который полностью противится Христу. И к этому нужно готовиться. То есть то, что Христос сказал, это пока общее, чтобы вы реально понимали, но оно будет усиливаться по мере приближения времени, когда воцарится Антихрист. И здесь, друзья, перед нами серьезный вопрос. Готовы ли мы к тому, чтобы вот это воспринимать? Мы говорим об этом. Мы говорим об этом. Вот так будет мир воспринимать то, что люди будут говорить им о Христе. Далее. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое». Мы прочитали этот текст. То есть именно вот эти слова. «И вы», другими словами, «будете ненавидимы». «И вы будете ненавидимы». Вот этот именно переход такой словесный явно говорит о том, что вот эта ненависть, которая будет выражаться в том, что вас будут убивать, предавать, она связана непосредственно, не просто вот такая вражда между людьми будет, правда? Она будет, это само собой, но речь идет о другом, что за веру в Бога вот так будут люди реагировать. Вы будете страдать за свою верность Богу. Далее давайте прочтем. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Коротко на этот стих обратим внимание. Безусловно, возникает серьезный вопрос. О каком пришествии Христа идет речь? Вот вы не успеете обойти всех городов Израилева, как уже придет Сын Человеческий. Друзья, я понимаю, это вопрос, но о нем он не имеет такой принципиальной важности в деле духовного роста, в деле спасения, но тем или не менее его нередко задают. О чем идет речь? А что, о пришествии Христа идет речь? Друзья, вот ответ я вижу только в одном. Вот, Новый Завет был написан на греческом языке. Слово, которое употребляется, «придет». Это ключевое здесь слово. Не успеете обойти всех городов Израиля, как придет Сын Человеческий. Когда Библия говорит о пришествии Христа, то употребляется другое слово, парусия, фанероу и так далее. Здесь стоит слово «элтон», что означает «он придет». То есть не идет речь о том, что он спустится с неба, он явится, ну, как спаситель, понимаете, да? Идет речь, что он придет, то есть явно указывается на его земное присутствие. Что дает нам право сделать вывод, что я посылаю вас. Мы говорим о том, что Христос спасал учеников на короткое время, затем они возвратились и с ним встретились. То есть вы будете ходить, и мы с вами встретимся. Понимаете, да, вот это явно этот смысл здесь просматривается. Вы не успеете обойти всех городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Не спустится с неба, обратите внимание, а придет. То есть он с вами встретится здесь на земле. Мы утром сегодня слышали проповедь, вот для того и пришел Сын Божий. Там совершенно другое слово. Он явился физическим образом. Здесь он просто пришел, как, допустим, мы перешли из, допустим, одного дома в другой. Я пришел. Это означает, что я был на одной горизонтальной поверхности. Просто я проделал некоторое расстояние ногами своими, всего лишь навсего. Поэтому явно видно, вот учитывая все это, что речь идет о том, что он послал их на короткое время. И за то время он знал, на какое время он их послал. Он знал, где он их и встретит. Очень хорошо это знал. Поэтому вы будете трудиться, мы с вами встретимся. Другими словами, это можно перевести вот так. Друзья, я думаю, это достаточно. И на еще одну мысль я хотел бы обратить внимание, затем время мы уделим для вопросов. Мы так общую картину о стихах делаем. Если у вас есть вопросы конкретно по какой-то мысли, по какому-то слову вот из этого отрывка, который мы сегодня рассматриваем, пожалуйста, ну, подготовьте ваши вопросы. Давайте прочитаем далее. Ученик, 24 стих. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома называют Веельзевулом, не тем ли более домашних его? Но Веельзевул – это бог-мух. Это слово, ну, приписывалось сатане, или бог навоза, простите, даже так вот. Ну, так оно есть. Так вот, если хозяин называет богом мух, богом, запахов нехороших, но тем ли более тех, которые ему служат. Безусловно, здесь можно усмотреть и увидеть некоторую претензию к автору, в данном случае к Матфею, и сказать, ну это не совсем грамотно, Матфей, понятно, образования не имел, он даже не имел представления о том, что ученик может превзойти учителя. Понимаете, да, какая мысль здесь может возникнуть? Но не об этом говорит Матфей. Почему мы делаем этот вывод? Именно только на основании вот этой последней фразы. Если хозяина дома называют дьяволом, давайте скажем так, не тем ли более служащих его. То есть они же не выше дьявола. Раз они ему служат, это одна команда. Идет речь не о превосходстве в знании. Да, сегодня иногда говорят так, ну вот этот человек превзошел своего учителя. Не об этом идет речь, а о духовных вопросах. Если человек действительно слуга дьявола, то выше сатаны он не может быть, понимаете? Вот что здесь, на что нацеливает внимание Христос. Он домашний его, всего лишь навсего. И далее, обратите внимание, вот тоже очень сложный вопрос, о котором среди христиан любят так подискутировать. Но когда не хочется изменяться перед Богом, то хочется задавать очень умные вопросы. А вот кого бояться? А вот не бойтесь убивающих тело и так далее. О чем идет речь? Обратите внимание, это один из праздных вопросов. Для того, чтобы вы не затронули мою внутренность. Но раз мы здесь читаем, мы будем об этом говорить. Смотрите, две интересных фразы. 26 стих. «Итак, не бойтесь». И далее, 28. «Но, а говорю вам более того, значит, кого надо бояться». То есть сначала он говорит, кого не надо бояться, затем кого надо бояться. Без учета вот этих важных составляющих нам очень трудно рассмотреть отдельную деталь. Христос сопоставляет, он сравнивает. Не надо бояться. Кого? Смотрите, мы читаем. Итак, не бойтесь их. О ком идет речь? О хозяине и учениках. Он только что сказал, если хозяина называют Веельзевулом, проще скажем, сатаной, дьяволом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь. Именно после этого сказано, не бойтесь их. То есть, друзья, послушайте, не бойтесь сатану. Ясно и коротко. Сколько много сегодня людей просто трепещут. Зависим от этого. Сколько много сегодня в страхе людей посвящают жизнь свою сатане. Расписываются кровью ему. продают душу ему, боятся. Живой Бог прямо говорит, не бойтесь их, сатану вместе с его ангелами. Не бойтесь. И далее интересно, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Вот именно то, что Христос, это не было его публичное выступление при людях, это была узкая беседа, где он конкретно, вот так вот настоятельно, как учитель, наставлял своих учеников. Он это делал как? Ну, можно сказать, тайно, скрыто. Вот то, что я вам говорю, после чего эти слова сказаны? Когда я вам открываю, кто есть сатана, когда я открываю опасность всего этого и говорю вам, этого не надо бояться, это сегодня я вам тайно говорю. Я не при всех людях говорю, они не поймут этого. Они не поймут. А я вам это говорю, вы это обязаны сказать людям. Вот о чем здесь идет речь. И далее, вот 28 стих. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Итак, друзья, явно видно, во-первых, чисто логически, если раньше Христос говорит о сатане, то уже здесь мы делаем вывод, не может идти речь о сатане. Это первое доказательство, что стих 28 не относится к сатане. Это первое. Второе очень важное доказательство. Кто, что здесь не о сатане идет речь? Сатана имеет право ввергнуть в озеро огненное? Нет. Это второе доказательство, о ком идет речь? Исключительно о Боге. Не бойтесь людей, когда они будут убивать вас. Они служат господину своему. Если дьявол есть человек-убийца, лжец, отец лжи, губитель, не удивляйтесь, что слуги его так поступают. И вы их не бойтесь, тело убьют, душу не убьют. Интересное выражение. Но кого надо бояться? Надо бояться того, кто и душу, и тело может погубить в гиене огненной. Это право направить в озеро огненное, согласно Священному Писанию, принадлежит кому? Исключительно Богу. И так коротко. Не бойтесь сатану и тех, кто ему служит. Слышите, друзья? Заклятий, проклятий, наговариваний, присыпаний, засыпаний. Не бойтесь. Но Бога бойтесь. Очень коротко. Вот то, что Христос хотел донести им. Почему Он это, об этом говорит? Вы сегодня общаетесь со мной. Ну, давайте скажем так, идет речь о картину, описываем Христос и ученики. Вы со мной общаетесь. Вы защищены. Я здесь рядом. Я вас не оставлю. Но когда вы будете проповедовать, не забывайте, что я вас посылаю, как овец среди волков. И вот так они на вас будут реагировать. Такие страсти будут нагонять. Такие ужасы, что у вас, безусловно, будут все человеческие предпосылки бояться. Я вам прямо говорю, не бойтесь. Не бойтесь, но бойтесь Бога. Вот очень коротко, как это можно представить. Итак, друзья, на этом все. Мы далее не пойдем по тексту Писания. Позвольте маленький итог подвести, затем ваши вопросы. Итак, прежде всего, вот когда вы пойдете, вот какими вы должны идти. Вот какими. Вот это не берите, вот это берите и так далее, и так далее. Когда вы пойдете с проповедью Евангелия, а когда вы пойдете? Вы уже какое-то время учились у моих ног, так? Вы кое-чего достигли, теперь попробуйте на практике проверить то, чего вы достигли. Когда вы пойдете, я вас посылаю. Знайте одно, что если я вас посылаю, как овец среди волков. То есть ваше слово, оно не будет на ура приниматься. Мы так радуемся, на такую евангелизацию устроили. Вот, 1000 человек покаялось. Смотрите, какая сила. Подождите, подождите. Когда вы пойдете, люди будут вас воспринимать вот так. То есть явное противление. А чем люди могут противиться? Во-первых, почему не противиться? Потому что они служат сатане. Чем они будут противиться? Как правило, будут противиться духовными орудиями. А для этого арсенал очень большой у сатаны. Подчеркну, это заклятие, это заговаривание и так далее, и так далее. Мы в четверг будем говорить, продолжать рассуждение о наблюдении за физическим человеком. Позже этого вопроса коснемся, но важная деталь, друзья. Тело физическое может быть подвержено серьезным проблемам благодаря тому, что у человека есть духовная зависимость. Оно поддается влиянию гипноза, оно поддается заговариванию. Когда это происходит? Когда нет защищенности от Бога, а тело этому подвержено. Поэтому вы их не бойтесь. Вы должны это понимать, не надо бояться. Никаких проклятий, заклятий, кто бы вам здесь свои кары, там, чего бы он ни представлял, какие бы там фокусы ни выбрасывал, чтобы показать, какой он страшный, не бойтесь всего этого. Помните одно, это нормальная реакция, слышите, друзья? Это нормальная реакция, когда вот так воспринимается Слово Божие, вы их не бойтесь. Но бойтесь Бога. Это важное и очень серьезное, которое, на что обращал внимание Христос для своих учеников. И так Он посылает учеников на служение. Коротко вот итог подвели. Ну, на этом все, друзья. Далее будем рассуждать уже на следующий раз. А теперь, пожалуйста, друзья, может быть, есть у вас вопросы. Пожалуйста, мы коснулись некоторых слов. Пожалуйста, брат Владимир. Друзья, Евангелие, значит, в одном Евангелии написано «того с большой», в другой «с маленькой». Наверное, чернил не хватило, я так думаю, на большую букву. Но это немножко улыбнемся. Друзья, дело в другом. Дело в другом. Вот это трудность перевода. Вот одна удивительная закономерность, пожалуйста, на нее обратите внимание. Новый Завет, Ветхий Завет был написан на иврите. Свои правила, свои закономерности, построение слов приложений. И написание, где с большой, где с маленькой буквы. В английском языке, где бы ни стояло слово «я», «ай», оно с какой буквы пишется? Всегда с большой. Независимо от того, в начале, в середине или в конце вы ставите. Так? Это закономерность языка. В греческом языке тоже были свои закономерности. И некоторые из них хочу просто передать. Первое. Порядок слов в предложении в греческом языке. Греческий язык очень похож на русский. Но различие в том, что мы, если о чем-то хотим сказать, что-то выделить в предложении, мы это слово выделяем интонацией. Греки по-другому говорили, они такие, видимо, были спокойные, может быть, я не знаю. Но суть была в том, что если им нужно было выделить какое-то слово логически, они его ставили на первое место. А менее значимые слова, они были туда дальше от начала. Это важно отметить. Когда мы говорим об изучении библейского текста, мы много раз об этом говорили. Здесь написано, если кто родится от воды и духа. Так написано. Мы не можем рассуждать и говорить, кто родится от духа и воды. Понимаете? То есть меняется логический смысл. И неправильно, во-первых, говорить. То есть сначала вот это должно быть выполнено, рождение от воды, а потом рождение от духа. В то же время были еще свои закономерности, очень важные. Очень важные. В греческом языке только и только имена собственные. Названия писались с большой буквы. Имена человека, названия городов, слово «Бог» с маленькой буквы, «Дух Святой» с маленькой буквы. Обращайте внимание. Поэтому, когда делали перевод, делали в 1876 году, я не знаю, почему это произошло, и эту путаницу увели, а здесь «Дух» с большой буквы, а здесь «Дух» с маленькой буквы. И мы строим дискуссии, там пытаемся выяснить, кто из нас умнее. Друзья, вот это нужно понимать. О чем идет речь, должна объяснять не большая или маленькая буква, а сам текст. То есть принцип протестантов. Библию не надо объяснять, она сама себя объясняет. Это короткий ответ. Поэтому, если явно текст указывает, мы на это обратили внимание. Этих не надо бояться, а этого надо бояться. И мы показали, почему надо бояться, что здесь не о сатане идет речь. А какая маленькая, большая буква, простите, скажу прямо, я абсолютно на эти большие, маленькие буквы и не обращаю внимания. Почему? Потому что я понимаю, что это проблема перевода. Очень коротко, друзья. Спасибо. Да, может быть, есть еще вопросы? Пожалуйста, друзья.
Я прошу прощения.
Да-да.
Угу.
Друзья, вот об этом мы говорим. Смотрите, еще раз, 26 стих. «Не бойтесь их». Кого? О них раньше идет речь. Дальше. «И не бойтесь убивающих тело. Вас будут предавать на смерть, восстанет отец на сына» и так далее. Понимаете, да? То есть явно вытекающие отсюда размышления. Не надо этого бояться. «Но бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить в гиене». Речь идет исключительно о Боге. Сатане право губить душу и тело не дано. Он здесь может губить человека. Действительно, природу человек демоническую, дьявольскую может иметь, это наша утренняя проповедь. Но послать человека в ад, погубить в аду, но не в аду, точнее, надо прямо сказать, в озере огненном. Сатана не имеет права. Почему? Он сам там будет мучиться. Посылать туда, в озеро огненное, имеет право только и только Сын Божий. Я не ошибся. Христос говорит, Отец не судит никого, но весь суд передал Сыну. Сын будет судить. А Сын говорит, на каких основаниях Он будет судить. И я никого не сужу. Все, мы не будем судимы. Нет, не торопитесь. Слово, которое вы слышите, оно будет судить вас. Это слово открывает именно характер Божий. Поэтому обратите внимание. Бог будет судить, как Павел говорит, будет судить весь мир, как? Посредством предопределенного им мужа. Иисуса Христа. Спасибо, друзья. Я думаю, это важный вопрос, очень приятно. Что... Да, пожалуйста, брат Владимир. Мы все такие. Хорошо, друзья, я это понимаю. Значит, впервые русский перевод был сделан Нового Завета в 1825 году. Да, Российское библейское общество было создано в 1813 году. Затем это делали, не делала православная церковь. Простите, мы стараемся избегать, не говорить о никаких деноминациях, конфессиях, но это история, никуда не денешься. Только за то, что, потому что за перевод взялись представители разных конфессий и деноминаций. Официально государственная церковь, православие, оно запретило, ну, через царя Александра II, по-моему, ну, это не я там был, простите, вот, запретило печатание дальнейших, вернее, перевода и печатание уже Нового Завета. И это история, ее не выбросишь. Где-то к 1825 году было уже переведено полностью Пятикнижие на русский язык, книга пророка Исаии, но только потому, что за перевод взялись не представители разных конфессий, пришли к тому все-таки вот так, поскольку это была государственная религия, все буквально экземпляры были сожжены, а библейское общество было закрыто. Поэтому вот фактически сегодня с большим трудом можно поднять вот тот вот перевод, который был сделан в 1822 или 1825 году, до закрытия Российского библейского общества князем Голицыным. Он создал это общество. А затем уже спустя практически 50 лет, то есть помните, да, в 1876 году был сделан синодальный перевод. Почему называется синодальным? Царь российский Петр I в 1701 году отменил патриаршество на Руси. То есть управлять православной церковью уже управлял не патриарх, а группа людей, которая называлась синодом. Значит, патриаршество в царской, уже не в царской России было восстановлено Владимиром Ульяновым или Лениным в 1918 году. То есть 218 лет русская православная церковь управлялась не патриархом, а синодом. Поэтому, когда синод, а как раз это попало в тот период, когда не было патриарха, но церковь, безусловно, управлялась, вот, то был сделан перевод, он был сделан уже православной церковью. Книги Библии были распределены между учебными заведениями в царской России. Они сделали перевод, много семинарий было православных. Сделали перевод, затем группа людей собралась, уточнила там некоторые нюансы, ну как перевести так или так. И в итоге вот, значит, представил это руководству православной церкви, то есть синоду, этот перевод, и он его благословил, синод благословил этот перевод. Он был сделан русской православной церковью. И только потому, что его синод, как руководство православной церкви утвердил, он называется синодальным. Где-то лет 12-13 назад был очередной архиерейский собор Русской Православной Церкви, на который поднимался вопрос очень серьезно о борьбе с протестантами. И один из шагов, который они предприняли, рекомендовать, ну так это можно сказать, может, ну точнее запретить, наверное, да? Рекомендовать не принимать, не читать, не продавать, не реализовать ни одну Библию, на которой не будет написано по благословению Святейшего Патриарха. Вы реально понимаете, это решение было принято на Архиерейском соборе. Ну и ряд других программ. Друзья, ну того, вы напишите, кто-то благословил, кто-то не благословил, текст остается. Ну, люди привыкли так вот, знаете, в магическое нечто верить, представление людей, поэтому так они это воспринимают. Был сделан перевод. И еще, друзья, я думаю, это ну, важная информация, простите, оно более такого лекционного плана, но мы обязаны, просто я думаю, как раз время об этом сказать. Русский, вот синодальная Библия была переведена с одного очень важного источника, очень важного, с греческого источника. Этот источник называется «Textus Receptus». Латинская фраза переводится «общепринятый текст». Этот документ или текст Нового Завета подготовил Эразм Роттердамский. Он был значительно старше Лютера, но они жили практически в одно время. История отмечает то, что эта версия, значит, на каком, что делал, чем, какими документами пользовался Эразм Роттердамский, очень известная личность, известный философ, известный теолог. Вот, чем он, на какие документы он опирался? На более свежие документы. Те, которые, допустим, нашли там в 9 веке, в 13, допустим, в 14. Сегодня христианство обладает документом, очень важным, самый ранний документ. Библия, сегодня христианство не имеет ни одного оригинала, ни одной книги Библии. Это факт, друзья, слышите? Мы не имеем сегодня ни одного оригинала, ни одной книги Библии. Ни Ветхого, ни Нового Завета. Поэтому, друзья, я об этом должен прямо сказать. Если вы сегодня слышите мысль о том, что вот оригинал говорит вот так, это неправда, потому что оригиналов нет. Есть выражение «язык оригинала». То, что мы имеем сегодня, кумранские раскопки, части книг Ветхого Завета, это не оригиналы, это копии. И, возможно, третий, четвертый, пятый, или седьмой, или десятый. И вы понимаете, что чем дальше копия сделана, тем больше вероятности того, что есть там некоторые добавления. Я понимаю, что это очень интересный вопрос. И меня он очень серьезно интересовал. Очень серьезно, потому что в этих рукописях есть очень много расхождений. И это факт. Как бы он ни был неприятен для нас, это факт. Потому стоит вопрос, если есть расхождение, а что правильное? Так вот, смотрите, сегодня самый ранний документ, которым владеет христианство, самый ранний текст Нового Завета, он датируется 135 годом. 135 годом по рождению Христа. И содержит он несколько стихов, насколько помнится, из 18 главы Евангелия Иоанна. Это самый ранний документ. Но это уже не оригинал, это, может быть, вторая, третья копия, когда переписывали. А тогда, понятно, что ксероксов не было, сканеров не было, тогда от руки переписывали. Вот. То, друзья, когда делал Роттердамский вот эту свою версию, он использовал более свежие рукописи. И вы прекрасно понимаете, что если там были какие-то расхождения уже допущены, то эти расхождения легли в основу его греческого текста Нового Завета. Именно на нем опиралась Русская Православная Церковь, делая синодальный перевод. Я сегодня прямо скажу, я люблю греческий язык, это, ну, простите, где-то мое хобби. Язык Нового Завета, который помогает действительно понимать вот глубину смысла того, что записано. Сегодня прямо скажу, что вот эта версия, Textus Receptus, существует огромная комиссия, которая занимается исследованием документов, исследованием рукописей и Ветхого, и Нового Завета. И это факт, что вот эта версия, Textus Receptus, она сегодня, ну, скажем, прямо не на высоте среди исследователей греческого языка. Этим все сказано. Поэтому, если с учетом вот этих вот некоторых нюансов был сделан перевод, то есть Роттердамский составил свою версию, а с этой версии был сделан синодальный перевод, то неудивительно, что некоторые нюансы, неточности, они вкрались в перевод. И мы на них обращали внимание. Вы слышали, что в проповедях мы нет-нет, об этом и говорим. Допустим, что нам делать, чтобы спастись? Нет. Что нам делать, чтобы спастись? Русский перевод говорит так, Марка, 16 глава. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Так мы читаем. Нет-нет, кто поверит и покрестится, тот будет спасен. Есть разница? И вот таких нюансов очень-очень много. Это не искажение Писания, это не ересь какая-то, просто это связано с тем, с чего вы переводили. И насколько были внимательны. Поэтому как раз-таки вот и сюда же включается эта проблема больших и маленьких букв. И многие другие нюансы. Друзья, я понимаю, шаг за шагом мы будем стараться касаться этих вопросов, чтобы вы реально понимали, вот такая ситуация. Вот то, что мы имеем, это факт. И иметь правильное видение, правильное понимание, как в этом ориентироваться. Подчеркну, вот я стою на позиции в этом случае протестантов, мне нравятся их многие тезисы. Один из тезисов – «Сола Скриптура», только Писание. Я другого ничего не хочу видеть ни в своей жизни, ни в жизни нашей поместной церкви. Протестанты утвердили следующий принцип – Библию не надо объяснять, она сама себе объясняет. Поэтому вот мы сегодня как раз этот принцип применили. Если текст явно указывает, говорит здесь о Боге, мы не можем ни о чем другом больше говорить. Я ничего нового не вожу, правда? Я просто обращаю внимание на текст Писания. Он помогает нам. Вот информация выше находящаяся и ниже находящаяся, она помогает правильно понять библейский текст. Спасибо, друзья. Я сожалею, немножко мы отвлеклись, но это, считаю, это полезная, очень ценная информация. Пожалуйста, друзья, может быть, есть еще вопросы? Пожалуйста. Хорошо, наверное, слишком много на сегодня, да? Хорошо, друзья. У нас есть хорошее время сейчас помолиться Богу. День прошел. Слава Богу, мы рады, что Бог подарил нам возможность сдать и как по местной церкви экзамен. Прошло хорошо членское собрание. И мы должны будем дальше с вами развиваться. Друзья, мы не имеем права останавливаться. Стоять на месте – это значит идти назад. У нас безграничные возможности в Господе нашем расти и никогда на земле не достичь высоты. Странно, да? Мы только будем Ему подобны когда? Когда увидим Его, как Он есть. А это будет только отдельный день, когда Он придет на эту землю. Поэтому, друзья, я еще раз хочу обратить внимание на цель нашей церкви на этот год. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Пусть будет так. Пусть будет эта цель в моей жизни. Больше смотреть на характер Христа, больше смотреть на Его заботу, на то, как Он действительно, наверное, мать и то так, наверное, не беспокоится о своих детях. Как Он их внимательно все объясняет, рассказывает, печется, беспокоится, тестирует, правильно понимает, смотрит на их реакцию, там ошиблись. Он формирует из них служителей, он уйдет с этой земли, физически его не будет, а вот эти 12 учеников перевернут весь мир. Почему? Потому что за ними Христос. Друзья, это все. Благослови нас Господь, помолимся Ему. Аминь.